Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую! Сегодня у нас 3 апреля, 15:00 по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души» и с вами я, ее ведущая Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И, как всегда, напоминаю номер телефона всех прямых эфиров «Радио Теос» 8-800-333-1700. 8-800-333-1706. Также вы всегда можете зайти на наш сайт и с нашего сайта отправить ваши сообщения. radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, и там круглая серая кнопка, в которой вы уже хорошо знакомы, ну, а кто-то, может быть, как бы вот решит впервые это сделать, что-то такое нам написать. Будем очень и очень рады. На нашем сайте вы также найдете такие замечательные, на мой взгляд, совершенно разделы, как передачи. И вот в этом разделе вы можете найти архив всех прямых передач, то есть в прямой эфир, когда передачи выходят в прямом эфире, и эти передачи записываются. Ну, за крайне-крайне редким исключением, когда что-то такое, какой-то сбой с техникой, но это бывает, поверьте мне, очень и очень редко. А так все передачи записываются, и потом они именно там, так сказать, и оказываются. У каждой передачи есть свой архив. Точно так же он есть и у передачи, которую веду я сегодня, «Надежда для души». Поэтому, пожалуйста, заходите в этот раздел передачи. Можете найти архив передачи «Надежда для души» или архив передачи «Прощение», или архив любой другой замечательной передачи, которые в обилии выходят на нашем радио. И, пожалуйста, выбирайте по датам, по кратким описаниям те передачи, которые вас заинтересуют. И я просто знаю, вот мне опять прислали письма о том, как замечательно, что есть такие архивы. И опять вот я получила письмо, где человек написал о том, что он случайно наткнулся на, так сказать, архив передач «Радио Теос» в, наверное, надо сказать, на сайте, или как это по-другому сказать, я не знаю, под .fm. Под FM, да, и там есть, ну, сколько-то лет, я не знаю, там, сколько-то лет, может быть, один год, может быть, там, три года, я не помню точно сколько, там тоже как бы выставлялись записи наших передач, ну, не только «Надежда для души», а многих передач «Радио Теос». И вот эти передачи там так и остались. И вот человек написал о том, что он был очень рад, потому что как бы вот на нашем сайте уже вот тех давних передач найти нельзя, да, ну, не резиновый же наш архив все-таки. Вот. И он, значит, вот там очень много передач прослушал и, в общем, как бы очень доволен тем, что они там есть, и себе там даже где-то вот в закладку положил вот этот вот ресурс. И я, собственно, говорю сейчас об этом просто для того, дорогие друзья, что если кому-то из вас интересно, вот имейте в виду «Радио Теос» на вот этом самом под FM. Но понятное дело, что где-то уже, наверное, там, может быть, год, а может быть и больше, этот, как бы те новые записи там не выставляются, но вот за предыдущие там несколько лет записи вы там сможете найти. Ну, это для тех, кому это интересно. Ну, так вот, значит, я напомнила телефон 8-800-333-1706. Сказала о том, что вы можете прислать свои сообщения с нашего сайта radioteos.ru или teos.fm. Рассказала вам про замечательный раздел «Передачи», где вы всегда можете зайти в архив и посмотреть запись той передачи, которую, ну, может быть, пропустили или, может быть, просто хотите послушать. Так что, вот, дорогие друзья, имейте это в виду. А еще у нас есть очень хороший раздел «Блоги», и там ведущие прямых эфиров – они ведут блоги, поэтому, пожалуйста, заходите туда, смотрите. Я думаю, там тоже есть что-то интересное. Ну и, может быть, что-то такое там для себя не только интересное, но и полезное найдете. Поэтому, пожалуйста, 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 заходите и смотрите. Ну, точно так же по датам как-то вот вы сможете легко тоже там сориентироваться. И, может быть, даже бывает интересно, когда вы можете слушать передачу и, может быть, там смотреть, что там, так сказать, в блоге об этом написано. Ну, по крайней мере, у меня так получается, что иногда я как бы коротко там пишу о том, что было в передаче, привожу какие-то там, ну, какие, что было в письме написано или какие-то сообщения, порой не все, но некоторые такие более сущностные привожу там. Мне кажется, просто мне всегда очень хорошо, когда я могу видеть глазами текст, не только слышать, но и видеть, да, читать. И я поэтому, исходя из этого, как бы тоже какие-то вещи стараюсь записать. Порой я как бы даю, копирую, вставляю, даю ссылки на какие-то интересные материалы, которые я считаю полезными, полезными для себя, и делюсь этим с вами. Иногда какие-то мысли Господь посылает уже после передачи. Знаете, как говорят иногда, что хорошие мысли приходят уже потом, да? Вот так бывает и со мной. И я тоже делюсь этим с вами. Поэтому я думаю, что, может быть, я не одна такая, нас таких много, и вполне возможно, и в других блогах что-то такое происходит. Поэтому заходите, смотрите и знакомьтесь. Ну вот, мне кажется, я практически все сказала. Единственное, что хочу еще раз напомнить, что все-таки наше радио – это христианское радио прежде всего. Оно межконфессиональное. Почему я это подчеркиваю? Потому что, вы знаете, не так много таких радиостанций на самом деле. И мне кажется, оно достаточно разностороннее радио. Поэтому очень многие люди могут найти для себя здесь много интересных передач. Но в силу того, что это христианское радио, а мы знаем, что христианские организации, они могут нести свое служение и работать только за счет тех пожертвований, которые они получают от своих слушателей, от тех, кому интересно то служение, которым они занимаются. Поэтому, дорогие друзья, я просто напоминаю вам об этом, чтобы вы не забывали. Ну и, конечно, каждый вот столько, сколько он может. Вы можете поддержать служение нашего радио и таким образом иметь часть в этом служении. Ну, а я сейчас, как обычно мы это делаем, загляну туда, где мы получаем ваше сообщение. Может быть, что-нибудь уже есть. Да, дорогие друзья, у нас с вами есть уже минута три, как есть сообщение от Вероники. Давайте мы почитаем. Что такое, пишет Вероника. Уважаемая Наталья Аркадьевна, мне очень тревожно за моего брата. Я далеко от дома, но мы каждый день общаемся с ним. Сейчас это легко и доступно. Мама очень переживает и боится за него. Он был на митинге 26 числа в нашем городе вместе с друзьями. А теперь их вызывают в полицию, домой приходил следователь, запугивает родителей, особенно маму с бабушкой. В школе проводили политинформацию, а по-простому тоже запугивали. Называли их продавшимися за деньги, чуть ли не предали родину и тому подобное. А это неправда, они совсем не такие, просто они за справедливость. А другое... У меня подруга-учитель, только в другой школе, рассказала, что их заставляют такие политинформации проводить. Ее тоже заставили. Ну, она без энтузиазма. Так ей директриса замечаний потом делала, отчитывала. Вот что теперь им делать? Мне их всех жалко. А помочь? Чем я могу помочь, когда я так далеко? Да и что тут поделаешь? Но, Вероник, мы же с вами знаем, да, что мы люди верующие, и мы с вами можем помочь. Во-первых, вот вы говорите, что вы общаетесь, да? Да, что вы написали, что мы каждый день общаемся. Я просто думаю, а с чего я взяла, что вы общаетесь часто? Вот же ваши слова. Но мы каждый день общаемся с ним. Сейчас это легко и доступно. Вот вы пишете, что вы общаетесь с ним, ну, наверное, с мамой, там, с бабушкой, со всеми родными своими, со своей подругой. Поэтому вы можете и как бы морально их поддержать, да? Вы можете молиться за них. Вы можете, ну, вполне возможно, и это нужно даже сделать, может быть. Знаете, если ваш брат, он школьник, вот в каком он классе? Ну, тут непонятно, в каком классе. Так, запугивали. Ну да, тут непонятно, в каком классе. Ну, видимо, все-таки не младшие классы, да, и, наверное, и не средние. То есть, наверное, уже все-таки где-то старшеклассник. Вот. Ну и понимаете как? Тут тоже же очень важно, чтобы вы как старшая сестра, чтобы вы где-то, ну, помогли ему быть, может быть, где-то поиздержаннее, да, более ответственно относиться к тому, какие решения он принимает. Потому что, ну, знаете, как молодые люди, подростки, они вообще такие очень горячие бывают и могут сделать какие-то безрассудные какие-то поступки совершить. И, наверное, очень полезно было бы с вашей стороны не оказывать на него давление, а, ну, как-то по душам с ним, понимаете, разговаривать, может быть, какие-то вещи, показывать ему какие-то, может быть, там другие грани каких-то там событий, там, то, что его волнует, он вот видит с одной стороны, вы можете показать ему еще какую-то другую сторону, но чтобы он больше думал, понимаете, о том, чтобы его поступки были обдуманными, чтобы он мог, как бы, знаете, вот часто бывает так, что молодые люди что-то делают, не просматривая на как бы следующий шаг, на 1-2 шага вперед, да, а вы, как уже более взрослый человек, вы можете подсказать ему, да, вот к чему это может привести, и чтобы он заранее подумал, а что делать тогда, а как, допустим, чтобы не получилось чего-то такого плохого, вредного, а как тогда поступить в такой ситуации, ну, чтобы как-то он был подготовлен к этому, понимаете? Какие-то советы ему дать. Мне кажется, что это было бы замечательно. Ну и потом, конечно же, мы с вами, как верующие люди, всегда можем молиться. Вот я, мне кажется, я хотела как раз с этого начать, но потом вот как-то могла пойти вот в другую сторону, потому что вот я стала смотреть, как бы откуда я взяла, что вы часто общаетесь и так далее. И я могла заботиться, сказать. И, конечно же, молиться и просить Бога, чтобы он где-то образумил, в чем-то вразумил, что-то подсказал, защитил, понимаете, вот, вы же любящая сестра, вы сами знаете, да, за что вам надо молиться и за вашего брата, и за ваших родителей, и за бабушку, ну, просто уже потому, что бабушка не молоденькая же, и, наверное, там тоже есть какие-то свои заболевания, и сердечко, и все. И чтобы как-то не получилось так, что от этих вот всех стрессов, от каких-то таких вещей, чтобы не случилось ничего дурного, правда? Поэтому и брату тоже своему напоминайте об этом, чтобы и он тоже, я не знаю, как бы он-то в Бога верит или нет, но тем не менее, чтобы он хотя бы об этом думал. Чтобы вот тоже не было такого безрассудства просто, понимаете? Когда человек что-то делает, не так спонтанно, как бы, знаете, так вот, в каком-то таком раже, что ли, что-то такое говорит, а потом жалеет об этом. Вот чтобы все-таки эти поступки были обдуманные. Ну, просто вот, как бы, пускай вы далеко, но вот в этом пространстве такого, как бы, не знаю, виртуальном пространстве, пространстве интернета, может быть, вы по скайпу общаетесь или как-то еще, ну, вы можете быть рядом, правда? И постарайтесь это сделать. Ну так, давайте мы посмотрим, есть ли у нас с вами что-то такое еще. Может быть, сейчас кто-то еще какой-то даст совет нашей Веронике. Ой, я нажимаю совсем не туда. Так, значит, Маша. Маша прислала. Маша пишет, у нас у соседки по подъезду такая же проблема. Она учительница. Говорит, что не может отказаться, могут уволить. Ну, видимо, вот с этими такими беседами, да? Вы как к таким беседам относитесь? Я как отношусь? Ну, знаете, я не учительница, да, и мне не могут приказать проводить такие беседы. Но у меня были какие-то такие ситуации, когда я была с ребятами, занималась с ребятами в детском доме. Ну, не по этим поводам, конечно, не такие, да, но тем не менее. И, вы знаете, я всегда на стороне детей. Ну, просто потому, что, ну, они как бы более беззащитные, что ли, да, более бесправные. Тем более это было в начале 90-х, как бы сейчас, может быть, дети где-то более такие дерзкие, а это было в начале 90-х, и, ну, вот в этом детском доме, где я была, это еще было в Владивостоке, И там, ну, была определенного рода несправедливость, и взрослые себя не очень хорошо как бы вели, то есть свою вину перевалили на ребенка, и его грозили отправить, как они говорили, в психушку, и он очень боялся этого. Ну, и там несколько было похожих ситуаций. И как-то, в общем, мне удалось убедить и директора, и зауча, и как-то... правда, они мне поручили поговорить с ним, как-то это состоялось. Теперь, значит, если говорить предметно об этой ситуации, это все-таки другая совсем ситуация. Понимаете? Я могу понять, Маш, что вот у вас соседка, учительница, и, конечно, как бы оказаться уволенной, может быть, даже с какой-то не очень такой приятной записью, да, в трудовой книжке. Ну, это человек не хочет, это понятно. И, значит, вот ей надо разговаривать. Говорите, вы как к таким беседам относитесь? Вот то, что я увидела и услышала, да, а много роликов, я просто вот, мне там сын показал пару, и потом просто, ну, говорили, что все остальные примерно такие же, на таком же уровне. Очень тяжелое впечатление, очень тягостно, очень неприятное впечатление производит. И производят именно педагоги, именно взрослые прежде всего. И я вообще просто, вот, ну, знаете, вот какое-то было состояние такое, какого-то почти шока. И я подумала, если таких педагогов много, то тогда я вообще не понимаю, чему можно детей научить в такой школе. Потому что вот то, что там показано, как разговаривают и что говорят, ну, понимаете, ну это, я не знаю, на 200%. Люди все делают для того, чтобы получить эффект прямо противоположный тому, ради чего вроде бы они должны это говорить. Вроде бы они должны говорить это для того, чтобы дети как бы одумались и там куда-то не пошли, а занимались бы только учебой. Но то, как они говорят и что они говорят, ну, на 200% возымеет прям противоположное действие. И вы знаете, я думаю, что на любого человека это подействовало бы именно так, в том числе и на меня. Ну, потому что, понимаете, если человек будет, допустим, вот предположим, я куда-то пошла, да? Вот я там, так сказать, потому что я не согласна, я хочу там, чтобы была справедливость, предположим, да? Я ничего не сделала, я просто пришла, как бы я поучаствовала в этом мероприятии, которое вполне законно, согласно нашей Конституции. Просто достаточно почитать статью соответствующей Конституции, чтобы в этом убедиться. То есть я ничего не била, не лам, ничего такого не делала. И вдруг мне говорят, что, оказывается, я, значит, такая-сякая, я фашистка, я предательница, я, там, не помню, там кто-то там еще, и я, значит, и за деньги. Вы понимаете вообще, как это оскорбит вообще меня, да, если такое? С другой стороны, получается, если это вот говорят с разных сторон, и много-много людей начинают это внушать, да, вот такие вещи, то что тогда получается? У меня прежде всего вспоминается сказка Джани Родари. Это был такой писатель, коммунист. И у него была такая книга «Джельсамина в стране лжецов». По-моему, у него был даже две, какой-то волшебный голод Джельсамина и «Джельсамина в стране лжецов». И там рассказывается, как этот мальчик Джельсамин, у которого очень сильный голос, красивый голос, но очень-очень сильный. И если он в полный голос там что-то такое будет делать, то там и окна начинают лопаться, и там что-то может даже рушиться, и так далее, и так далее. Так вот, и вот этот мальчик куда-то, значит, он отправляется, потому что из родного города его то ли выгоняют, то ли что-то еще, из-за того, что вот когда он вдруг что-то громко там все лопается. И он отправляется, как бы, ну, идет по миру. И попадает он в какой-то город очень странный, где, ну, там он, допустим, хочет купить хлеб и просит хлеб, а ему дают, ну, типа ластика, например, что-то. Он никак не может понять, что происходит. А хлеб, например, называется ластик, понимаете? То есть вот все вот так вот перемешано, там, на какое-то уродство надо говорить, что это очень красиво. Как бы вот теперь слово уродство, оно называется не уродством, а красотой. Понимаете, ну, слова как бы, да, подменены. А красивое называется уродством. И очень сложно вот в эту систему как бы новых координат вписаться и как-то разобраться в этом. А когда люди не говорят вот так, как надо, да, значит, тогда их хватают, сажают в тюрьму там или что-то такое происходит. То есть, понимаете, если мы говорим людям, которые хотят справедливости, и они фактически за борьбу с коррупцией, собственно, они выходят, да, о чем все говорят со всех сторон, в том числе и по телевизору, что вроде бы да, вот борьба с коррупцией и так далее. А их за это наказывают, следователи приходят, детей там куда-то в какие-то списки собираются. Там, я не знаю, насколько это правда, но тем не менее, если люди говорят, значит, им, по крайней мере, их пугают этим, да? Согласитесь, это просто вообще это какая-то фантасмагория, это ненормально. И этим детям, которые, так сказать, вышли, кто-то, может быть, по приколу, как они говорят, а кто-то вышел, потому что действительно за справедливость, потому что ну, люди-то все разные, да? И если им их обвиняют в том, что вот они-то за справедливость, а это оказывается знак равно фашист, понимаете? Если он вышел просто, как говорится, по зову души, а ему говорили, что ты продажный, ты за деньги это делаешь, ты предатель. Нет, ну как это? Понимаете, ну что тогда? Значит, тогда, значит, и я тоже предательница, тогда и я. Ну, получается так, потому что, понимаете, ну как? То есть, а получается, что те, кто воруют, они, значит, патриоты, а те, кто за то, чтобы жить честно, они предатели. Ну, это же вообще, это, представляете, какая нелепица, это что такое? Так вот, поэтому говорить вот так, как говорили вот в этих роликах, нельзя. Это просто какой-то взрыв, в конце концов, понимаете, произойдет. И авторитет у этих людей, у этих педагогов, он если сейчас еще не совсем нулевой, то он будет нулевой или со знаком минус. А как они будут учить? Я, например, по себе хорошо знаю, что те учителя, к которым я относилась с уважением, я очень внимательно слушала их, и я какие-то даже помню вот то, что они нам говорили на уроках, так мне это осталось по жизни. А вот те, которые не вызывали уважение, ну, по каким-то там причинам, я вообще не помню, что они говорили. Я, наверное, сдала, ну, естественно, если там я получила образование, я сдала экзамены, но вы знаете, как я их сдавала? И я как бы заново учила то, что я могла бы выучить на уроках, но готовясь к экзаменам. Потому что очень многое я просто пропустила, хотя присутствовала на занятиях. То есть вот так вот мимо ушей пропускала именно в силу вот такого отношения к этим людям. Для меня, например, это очень важно. И для меня это важно и в церкви, я должна сказать. Потому что если я с уважением отношусь к проповедующему человеку, и я ему верю, что то, что он говорит, он действительно так считает. Это совершенно другое оказывает воздействие, чем когда я слушаю человека, который уже как бы предоставил поводы сомневаться в его искренности. Тогда, даже когда он говорит очень правильные слова, они, вы знаете, либо вообще не имеют как бы никакого значения, не оказывают, ничего не значат. Либо все это идет со знаком минус. Вот, к сожалению, ну, вот я бы не хотела, наверное, чтобы было так, но я вам говорю так, как есть у меня. Поэтому мне очень легко представить себе, какая будет реакция. Теперь вы говорите, как, допустим, вы говорите, как относитесь. Вот я сказала, как я отношусь к такого рода беседам. Но тут стоит вопрос, что тогда делать? Понимаете, я считаю, что мы, взрослые, в ответе за наших детей. И мы должны стоять за них горой. И взрослые должны, у нас же есть вот эти омбудсмены, которые должны защищать детей. Кстати говоря, Евгений Бунимович, который является таким омбудсменом здесь у нас в Москве, по крайней мере, он уже высказывался, он предпринимает меры, он требует, чтобы вот такие вещи не происходили. И он обращался там из писем, так сказать, и ко всем остальным, чтобы они тоже встали на защиту детей, потому что не должно оказываться такого давления. И я целиком и полностью разделяю такую его позицию. Но что делать с преподавателем, понимаете? И вот я думаю, что я бы, наверное, предложила ребятам вместе поразмышлять. поразмышлять над тем, вот они пошли как? Ведь вы понимаете, молодые люди должны понимать, что они делают. Какова мотивация их поступков? Потому что одно дело, когда кто-то пошел заодно, за компанию, по приколу, как они говорят, да? И вы представляете, вот такой человек, который потом оказался задержанным, и у которого потом могут быть какие-то неприятные последствия. Вот его, вот это самоощущение, да, фактически получается, он себе испортил жизнь, потому что решил поприкалываться. И у него будут виноваты все, и все его друзья, и там кто-то еще, понимаете? И понятно, почему это будет. Но на самом деле, конечно, прежде всего виноват он, потому что по глупости своей просто он все это сделал. Потому что ему ничего другого не волновало, и было не нужно и неинтересно. А кто-то другой пошел, потому что оскорблено его чувство справедливости. И есть дети, у которых с очень ранних лет есть это чувство. И они очень как бы чуткие, и они очень болезненно чувствуют, когда несправедливость происходит. И вот когда такой человек пошел, и с ним там что-то, может быть, даже произошло, понимаете, он не будет обозленным, потому что он пошел, потому что он не мог не пойти, потому что он идет и отстаивает правду, так как он ее понимает. Так вот, хотя бы помочь ребятам понять, чем они мотивированы, понимаете, чтобы они вот так по глупости как бы себе вот не испортили все и потом обозлились на весь белый свет. Помочь разобраться с этим. Помочь им продумать, что может быть, каковы могут быть последствия. Потому что, как я уже говорила, они очень часто не отдают себе в этом отчета. И тоже тогда, понимаете, тот, для кого это крайне серьезно, он может пойти на такие последствия. Тот, для кого это, ну, вообще-то, конечно, это несправедливость, и надо бы пойти за справедливость, но нет, я не готов. Вот как бы если вот то-то, то я тогда лучше не пойду. Понимаете? Ну, лучше, чтобы человек уже обдумал это и сделал для себя, принял для себя решение. И, конечно же, взрослые должны подготовить детей, а что делать, если вот так, если они оказались задержанными. Понимаете, они должны знать тогда, какие существуют законы, куда можно обратиться, чтобы обязательно взрослые знали, где они будут. Ну что, если ребенок не вернулся, чтобы знать, где его искать, правда? И тоже знать, куда обратиться, как себя вести, потому что могут начать очень дерзко себя вести и в конце концов могут получить какие-то серьезные физические повреждения, понимаете? То есть, я бы обязательно стала и об этом тоже говорить. Но и их выслушивать, понимаете, слушать, что они говорят. И я думаю, что в такого рода беседах гораздо больше может быть толку, чем вот когда мы просто вот так оскорбляем и так далее. Но это вот такое вот мое мнение, по крайней мере. Но я еще раз говорю, что я всегда нахожусь на стороне детей, и я считаю, что, понимаете, тех, которые готовы на них нападать, их унижать и изничтожать, их очень много. А вот тех, кто готов за них стоять, то это прежде всего родители, и это те учителя, которые действительно учителя с большой буквы. И те люди, которые на самом деле люди с совестью, с честью и так далее, понимаете, вот, которые понимают ответственность за и будущее нашей страны, и за наше будущее поколение, то, что будет, да и просто перед Богом свою ответственность. Вот я так рассуждаю. Так, но у нас пока больше ничего я не вижу, а у меня есть письмо, на которое я обязательно хотела бы хоть что-то такое сказать. Я не буду называть имя того, кто мне прислал это письмо. Я вас назову Галина. Хорошо? Но просто для того, чтобы как-то можно было, вот если кто-то захочет что-то написать, как-то можно было обратиться и так далее. Я не знаю, может быть, вам не нравится это имя, но пусть это будет Галина. Это первое, что мне пришло в голову. Так вот, значит, о чем это письмо? Пишет мне наша слушательница. Давно не решалась написать, но внутри необъяснимая боль. Произошла ситуация с моим другом, с другом нашей семьи. Он нам не только друг, но и, ну, как бы такие есть какие-то дальние такие родственные связи, такие не близкие, но тем не менее, как бы это уже не просто друг. И вот пишет Галина, что всегда хорошо общалась с этим человеком, что он человек уже в возрасте, где-то близок по возрасту к отцу ее. И, в общем, отношение было как к старшему наставнику, как к такому духовному старшему брату, наставнику, христианину, может быть, как к духовному отцу в какой-то степени, что-то такое. И, как ей казалось, что общение было таким очень открытым и искренним. И что всегда, вот как бы она с его стороны видела, что как бы, ну, ему нравятся христианские фильмы, какие-то там, какие-то короткие видео, ну, такие вот, да, добрые, такие христианские, близкие к тому, что, о чем говорит Библия, и так далее, и так далее. Где говорится о верности, о духовных вещах, о возвышенных вещах. И пишет Галина, что она так и думала, что этот человек так думает, так живет, и даже думала, что вот хорошо бы как бы, чтобы, ну, вот выйти замуж за вот такого человека, такого рода человека, чтобы вот он тоже такой был. И она пишет, что он никогда не рассказывал о своих отношениях с женой. И только иногда говорил, что с женой, в общем, не все просто, тяжело. И как Галина думала, что он борется за свой брак, как полагается такому духовному человеку, да, молится и надеется, что с Божьей помощью все это, как бы вся эта тяжесть уйдет, все проблемы будут разрешены, отношения наладятся. И вдруг для нее это было таким громом среди ясного неба, когда она услышала то, что он женится. И когда спросили, как так вообще, почему и что вдруг случилось, а он объясняет, что он никогда не любил свою жену, а это была всего лишь похоть. А вот теперь он полюбил по-настоящему. И Галина не может понять, как же так? Как это была похоть, когда люди вообще там лет 30 с хвостиком, там 35, может быть, там больше, были вместе, у них родились дети, уже внуки есть. Понимаете? И вдруг оказывается, что там любви никакой не было, там была только похоть. А теперь, когда человеку где-то там под 60 или уже за 60, вдруг, значит, у него появилась новая любовь, да еще эта любовь, она где-то лет там на 20, а может быть и больше, моложе, чем он. И, ну, наверное, сразу вспоминаются, да, слова библейские о том, чтобы не оставлять подругу юности. Бог обращается к человеку и говорит, чтобы он не оставлял подругу юности своей. Это, по крайней мере, мне сразу вот эта фраза всплыла в памяти, когда вот я это прочитала. И когда он увидел недоумение, как бы в глазах Галины, да, то пояснил, что даже если бы вот не сейчас, но в какой-то в другой раз, он все равно бы ушел. Просто причина, почему он не уходил раньше, потому что некуда было уйти. Вот это удивительные слова со стороны взрослого мужчины, христианина, такого из себя всего духовного, понимаете, который говорит, что если бы не сейчас, то в другой раз я бы ушел. В какой другой раз? Сказать, если бы не к этой любви, то к какой-то другой, очередной любви я бы ушел. А семья, а жена, вот эта самая подруга юности, которая к тому же теперь она, ну, она постарела, естественно, да, она болеет, и, видимо, болеет серьезно. Понимаете? И вдруг, вот когда, значит, вот так все стало, да, вот срочно появилась какая-то новая любовь. Понимаете? И вот и это все в церкви, это верующий человек и спокойно об этом говорит. Считаю, что это нормально. Потом оказывается, что вроде бы они разводились. и развалились уже где-то там почти лет 25 тому назад. Но потом в следующем письме Галина уточнила, что на самом деле они подавали документы на развод, но потом вот жена, она забрала эти документы, ну потому что они верующие люди, она забрала эти документы, и развод не состоялся. То есть развода нет. Но он, видимо, считает, что он свободен, так сказать, да, при этом. Хотя на самом деле не свободен он ничего. Документы-то были, как бы она забрала же эти документы. Суда-то ведь не было, развода-то нет. Они продолжали жить вместе. Вот эти 20 с лишним лет они продолжали жить вместе. Причем как муж с женой, там, сказать, со всеми вытекающими, со всеми отношениями, которые существуют в браке. Вот. Понимаете, как интересно все получается, да? То есть он не любит свою жену, как он заявляет, но тем не менее он продолжает с ней жить. Еще там почти 25 лет. И теперь, когда жена, так сказать, болеет, видимо, серьезно, да, он решил уйти к более молодой женщине, потому что вот там была похоть, а теперь вот, когда ему за 60, вот это теперь любовь у него. И пишет Галина, что это подло жить с женщиной только потому, что тебе некуда уйти. Она ему готовила, стирала, была близость у них. А все это с вот-то стороны только потому, что ему некуда было уйти. И она пишет, что вот та его новая любовь, она, в общем, тоже человек не вполне здоровый, она инвалид, да? И вот это его теперь нынешняя любовь, да, она хочет, чтобы он не платил жене алименты. Но жена серьезно болеет, и как бы ей необходима поддержка материальная. Вот эта новая его любовь, которую он привел к Богу, и они в церкви, и вот она верующая теперь такая, понимаете, которая в церкви, настаивает на том, чтобы он оставил жену и оставил ее без поддержки, без никакой. И его это устраивает. А он заходит очень часто в гости к Галине, там, к ее родителям и так далее, и он рассказывает об этом. Она поэтому в курсе дела, Галина, она поэтому вот говорит так, как она слышит от него, да? Что он как бы вот, прикрываясь вот этими, так сказать, ситуацией с его вот этой новой возлюбленной, он, значит, рад, что он может таким образом как бы увильнуть от ответственности и ничего не платить, и не помогать, не поддерживать свою жену. И Галина пишет, что с ней сейчас происходит. Она пишет: «Я ненавижу моего, как я думала, лучшего друга». А родители ее поддерживают его, считают, что молодец, что хотя бы на старости лет, но он будет жить с любимой женщиной. И вот Галина говорит, что ну хорошо, если бы он ушел от нее тогда, еще лет 20 тому назад, то у нее бы была возможность создать семью, а потом кто знает, как у них строились эти отношения. Может быть, она все эти 20 лет прожила в стрессе, правда? И, может быть, это так пагубно сказалось на ее здоровье. А может быть, если бы тогда они расстались, в конце концов, может быть, и ее бы здоровье даже и лучше было бы. Ведь в конце концов, тоже это может быть. И вот Гален спрашивает. Вот хотелось бы, как бы, ваш взгляд со стороны. Вот что это? Я в возмущении, в негодовании, в ненависти вообще. Вот как вообще к этому относиться, ко всему? И потом... Значит, тут она добавляет как раз, что он-то всегда знал, что как бы вот с браком с этим, с их происходит. Но вообще я не очень поняла, конечно, Галин, но получается так, что если он вступил в брак вот с этой новой своей женщиной, то он тогда вообще двоеженец, потому что развода ведь тогда же не было оформлено. И как это вообще? Совершенно непонятно. Но что еще, да? Посмотрите. Что еще он сказал? Он сказал, что он служил своей невесте, вот этой своей новой женщине, да? и она стала верующей. Но при этом они уйдут из церкви, чтобы их никто не осудил. И чтобы не видеться с первой женой. И Калина пишет, что я считаю, что настоящие верующие не разрушат семью. И когда я говорила этому вот другу, что в нашей церкви запрещено служить человеку противоположного пола наедине, а он отвечал, что ну, мы пьем чай, мы разговариваем, мы ничем греховным таким не занимаемся. И вот итог какой. И вот как раз Галина, значит, говорит о том, что как вообще к этому относиться, что столько лицемерия, обмана. Мужчина, который проповедует верность, любовь к жене, к семье, он оказывается при этом что подразумевал, что любить надо вот эту новую жену, а старую. И вот она ничего не может изменить, Галина, да? Как бы это она не может повлиять на эту ситуацию. Но я могу понять ее состояние просто в том, что я помню, когда я пришла к Богу, и вот буквально в первый год моей церковной жизни. Вот так получилось, что я прошла через очень жесткое и жестокое для меня испытание, потому что я была, знаете, вот как бы с открытым сердцем, с открытой душой. То есть вот я настолько воспринимала, что вот эти люди, они верующие, они ходят действительно пред Богом, они очень такие искренние, очень честные, и если что-то не так, то они сразу исправляют. В общем, вот такое у меня было какое-то идеалистическое представление, что вот только так и никак иначе быть не может. Ну, потому что ведь пред Богом же мы все. И когда я столкнулась с тем, что получилось так, что как бы то, что внешне где-то это так, а в жизни, ну, не у всех, но у какой-то части, это может быть совершенно по-другому, когда каким-то образом интересы затронуты, да? Вы знаете, для меня это был просто такой удар. И я очень долго не могла просто как-то вот найти себе место. Я продолжала ходить в церковь, каждый раз я получала новые удары. И я как-то об этом говорила. И в конце концов я просто уже перестала, я не могла больше посещать, но я была тогда не дома, не в Москве, я была на Дальнем Востоке, и мы как раз уже готовились к тому, что мы где-то через месяц-два мы будем возвращаться домой, то есть мы уже потихоньку собирали вещи. И поэтому так и так я бы как бы вот ушла, да, оттуда уехала. Но я даже вот эти два месяца я просто уже больше не могла. Где-то вот полгода, может быть, сколько-то я там приходила, и каждый раз я уходила совершенно разбитая, раненая, потом я восстанавливалась на неделе, Господь меня восстанавливал, и потом опять я получала очередной удар, и опять приходила вся в руинах. И уже мне муж говорил о том, что, слушай, нет, ну это невозможно просто. Ну так не может быть-то, это ненормально. Мне было очень-очень тяжело тогда. Поэтому, Галин, я очень хорошо могу понять вот это ваше состояние, когда так получилось, что для вас этот человек был, как вы себе представляли, был примером такого очень духовного человека, такого духовного наставника, очень искреннего. И вдруг он раскрылся, и вы увидели, сколько там внутри нечистоты. Но понимаете, дело в том, что вот это мы говорим про него, но это его отношение с Богом, да, прежде всего, вы не можете их изменить. Вы можете только молиться за этого человека. Вы можете только молиться за этого человека, за его жену, за их детей, потому что это трагедия для всех, за внуков. Представляете, вот каково им всем, да, все вот это. И, может быть, если у вас будут силы молиться и за эту женщину, к которой он ушел. Я наблюдала похожую историю в своем доме. Причем тоже примерно в таком возрасте мужчина ушел. А потом где-то года через два он вернулся к своей бабушке. От той, которая была моложе. И вернулся, знаете, вот есть такое выражение, как побитая собака. Вот что-то было такое в его лице, в его внешности, когда он возвращался. Она его простила, она его приняла. Но мы с ней много разговаривали, так как-то на скамеечке ее находила. Она очень переживала, она очень резко как бы сдала, так постарела. Ну, представляете, да, вот каково это. Вот. Но она как-то смогла все-таки его простить, и она его приняла. И, в общем, как бы он ушел уже из этого мира, уже, так сказать, дома, уже будучи с ней и прощенный ей. Но, конечно, это было очень сложно. Молиться за него. Но самое главное сейчас ведь еще для вас, потому что вы переживаете вот эту трагедию, этот слом ваш внутренний, потому что вам это тоже очень больно. И вы пишете, что у вас есть вот эта ненависть, вы внутренне закипаете от ненависти, вы возмущены духом. Понимаете, вот с этим как нам быть? И это мне понадобилось долго времени, я вам могу честно сказать, вот тогда. Я не знаю, сколько бы понадобилось сейчас. Надеюсь, что это быстрее бы все произошло. Но тогда для меня это было очень мучительно. И тогда, как я сказала, это вот процесс это продолжался где-то как минимум полгода, когда я приходила, получала такой как бы новый такой толчок, новый удар, и опять уходила в руинах. Я перестала ходить в церковь, да? И это продолжалось где-то, наверное, мы уже вернулись в Москву. Я не могла пойти в церковь. У меня был какой-то страх, было какое-то представление о том, что я обязательно столкнусь с этим же. И когда мне потом позвонили, чтобы я там приехала в Марьино, там в одну церковь, да, где как раз организовывался филиал Международной евангельской миссии, мне там предложили быть миссионером, как раз руководитель той самой миссии приехал в Москву, и вот он как раз меня и вызывали туда в связи с его приездом. И я пошла к ним, то, понимаете, мне было очень трудно. Я так не хотела, я так боялась. И меня уговаривал сын, меня уговаривал муж. И в конце концов я все-таки пошла, и я рада, что я это сделала. Поэтому вы знаете что, Галин? Я буду молиться, я буду думать, и, может быть, как-то Господь что-то мне подскажет, как мне вам помочь. Я вот постараюсь вспомнить, что мне тогда больше всего помогло, чтобы вы смогли справиться со своим внутренним этим возмущенным духом, возмущенным состоянием. Пишет нам Ева. Пусть подает в суд на алименты, но это имеется в виду жена этого человека. Если бывшая жена инвалид или пенсионер, она имеет право на алименты, законное право вне зависимости от хотелок его нынешней жены. Так, есть еще у нас сообщение. Пишет Елена. Наталья Аркадьевна, как лично вы относитесь к тому, что христианин читает и верит в гороскопы? Спасибо. Ну, вы знаете, как верит. Если это так на уровне какого-то развлечения, я не знаю, но мне как-то даже странно, что ли кто-то всерьез вообще в это верит. Ну, мне трудно это себе представить, честно вам скажу. Дальше пишет опять Ева. Если первый брак не был расторгнут в законном порядке, то второй брак можно и нужно признать недействительным через суд. Такой фокус можно провернуть, если потерять паспорт и не упомянуть о том, что состоишь в браке, когда получаешь новый. Ну, это все да. Но, собственно, как я понимаю, Галина-то, в общем-то, говорит несколько о другом. И ее еще спрашивают, а что думают по этому поводу его дети? Интересно. Вы знаете, я думаю, что когда человек вот так идет в разнос, а в духовном плане человек явно идет в разнос, да, вот этот мужчина, то, вы знаете, ему все равно, что думают его дети. То есть он, видимо, уже настолько как-то сорвался, и вот даже то, что как бы они хотят уйти из церкви, это тоже говорит кое о чем. И хотя вроде бы они хотят просто, может быть, как он говорит, перейти в другую церковь, но вы понимаете, сами поступки человека говорят о том, что как бы он от Бога, ну, если не отвернулся совсем, то он уже очень далеко от него отошел. И для него слова Бога не закон. Потому что сейчас, вот сейчас у него как раз похоть. Он то назвал похотью, а похоть на самом деле у него сейчас. И она застит ему рассудок, разум его. Ну, дорогие друзья, время наше подошло к концу. я вас попрошу, пожалуйста, давайте и вы тоже молитесь. И, может быть, завтра мы сможем подсказать нашей Галине, вот как ей помочь, чтобы она обрела вот этот внутренний покой. В общем, давайте думать будем об этом. Ну, а я прощаюсь с вами. Благословений, дорогие друзья, всем вам.